прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Журналист, редактор RT Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник». Ирина, с чем продолжим, что называется?
Продолжим мы с японцами, точнее, с японскими женщинами, которых, как выяснилось, недостаточно в Японии находятся на руководящих позициях, на руководящих должностях. И теперь в Японии правительство постановило, что до конца этого десятилетия, то есть к 30-му году, они хотят, чтобы 30% всех важных должностей в правительстве и вообще в корпорациях занимали именно женщины. Вот. Японию очень часто критикуют за то, что у них такое достаточно патриархальное общество, что женщин на таких ответственных должностях очень мало. И также критикуют за то, что слишком большая разница между оплатой труда мужчин и женщин. Вот. Из 146 стран Япония находится на 116-м месте, то есть у них с этой разницей, в общем-то, все не очень хорошо. Большая получается разница между людьми, которые занимают одинаковые или похожие должности, но при этом женщины на такой же руководящей должности или любой должности будут получать намного меньше, чем мужчины. Вот. Так что Япония пытается как-то, скажем так, вот догнать паровоз феминизма, и вот старательно к этому идут. Но если честно, что я думаю по этому поводу? Мне кажется, что это просто попытка следовать тренду, про который постоянно говорят те же европейцы, постоянно говорят американцы. Я не уверена, что это, не знаю, может быть, это потому, что мы как бы родом из Советского Союза, где не было ничего странного в том, что женщина находилась в руководящей должности и получала она зарплату соответствующую. И женщины работали, и не было никаких у них, скажем так, преград. Наоборот, вот я помню по себе, да, у нас там в школе, когда говорили, что вот там у кого-то мама не работает и сидит дома, это было как бы, как это почти неприлично, как это, почему мама не работает и сидит дома? Все, у всех же мамы работают. Реально у всех мамы работали, там, по-моему, за исключением одного или двух человек в классе. То есть вот как-то вот так вот было. И тут вдруг проходит, не знаю сколько, 40 лет, и это становится очень актуальной темой для тех же США и для того же Европейского Союза, а теперь для Японии. Ну, то есть там, где Советский Союз уже как бы забыли уже про то, что как бы когда-то это было, да, какой-то важной такой темой и для обсуждения, и для того, чтобы это как-то улучшить и прогрессировать. А вот эти только вот сейчас дошли, 2020-е годы. Ну, извините, мы уже 100 лет как вроде бы с этим разобрались, мне так кажется. То есть это выглядит немножко как бы, как я вам скажу, неискренне. Вот. Просто, мне кажется, Япония посмотрела, Японии сказали, что типа, ребят, как-то давайте поприличнее. И они сказали, вот, пожалуйста, вот мы выкатили схему, вот мы будем стараться.
С одной стороны, тут вот это как раз одна из тех тем, которые у меня много вопросов, если так честным быть. Во-первых, к самому высказыванию Фумио Кисиды, премьер-министра, есть очень большой вопрос, насколько логично то, что он сказал. Он сказал, что чем больше будет женщин, тем больше у нас будет инноваций, и в конечном итоге это приведет к новому капитализму. Такое раньше было модно говорить капитализм с человеческим и лицом, а сейчас вот будет такой капитализм с женским лицом в Японии. Японский капитализм по-женски. Не знаю, насколько можно связывать все эти высказывания Фумио Кисиды, как-то у него связано в голове, непонятно.
Да, совершенно.
Да, как это влияет количество женщин на инновационность и экономику, я не знаю, если таким силовым постановлением, скажем так, увеличивать количество женщин на госслужбе или в частных компаниях, приведет ли это к тому, что количество там инновационности, но это я шучу, а вообще в целом приведет ли это к росту экономики? По мне, так это, в общем, довольно-таки такой спорный вопрос. С другой стороны, Ирин, согласен полностью, что под давлением Запада все это делается. И G7 же только что собиралась как раз в Японии. И вот накануне
министерские встречи там были, да, у них основная будет в середине мая, да. Сижу, жду с нетерпением.
Я вот не жду с нетерпением. Я нет, я потерплю, пускай там это не торопится, пускай количество женщин сначала увеличат, потом, может быть, мы прислушаемся к их мнению. Действительно, это такая инновационная штука Советского Союза, да, там и право голоса для женщин дали, и ничего зазорного не было в том, чтобы занимать руководящую должность, да, например, там в отделе статистики, если мы, да, вспомним классику, советского кинематографа или там руководителем завода, если я правильно помню, да?
Опять же, да, все так, все так.
Вот, ну, отстали, я согласен, безнадежно отстали. Американцы и японцы тем более отстали. Но делается это не вот так, чтобы сверху. Ну, не знаю, нужно как-то по-другому мотивировать. Ну, вряд ли же там в Советском Союзе. Ну, хотя, кстати, может быть. И тут большой спорный вопрос, опять же, к самому себе. Насколько в приказном порядке женщина становилась директором завода? Ну, навряд ли, скорее всего, все-таки за заслуги какие-то, да? За руководящие, по крайней мере.
Да, но опять же, там классика советского кинематографа именно и показывала, что женщина становится директором завода, потому что она больше всего подходит для этой должности. То есть там скорее шел, как бы, скажем так, главная проблематика была, скажем, личная жизнь, да, а то, что она занимает ту должность, которую она занимает, там было явно, ясно показано, что она это занимает, потому что она хороший специалист. И неважно, кто она, мужчина или женщина. Вот. И мне кажется, что просто как бы не зацикливались именно вот на, скажем так, гендерном вопросе. А сейчас получается, что вот у нас квота, да, вот у нас такое-то количество женщин должно быть. Вот давайте, значит, набирать. И берут не лучшего, больше, скажем так, подходящего на эту должность человека, а берут человека, который более-менее подходит, и при этом у него там правильная раса нужная, да, для этой квоты, или там правильный пол, или еще что-то. Ну, то есть как бы непрофессиональные навыки и качества человека становятся важными, а становятся важными то, к чему, что он, в общем-то, не может контролировать. Ну, пока еще не повсеместно, хотя вот американцы стараются нормализовать трансгендеров и прочее, прочее, прочее. Вот. Мне кажется, в этом проблема. О какой экономическом, я не знаю, о каком экономическом развитии может идти речь, если человека ставят на определенную должность исключительно потому, что он женщина. Я вот не, у меня это тоже не стыкуется в голове, я не понимаю. Мне кажется, что это исключительно такое слепое следование вот трендам. Вот
сейчас так, мы, кстати, у нас есть уникальная, скажем так, возможность понять, а в Японии насколько справедливыми считают высказывания Фумия Кисиды, собственного премьер-министра. Поговорим с японистом Михаилом Мозжичковым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну вот вы уже много-много лет живете в Японии. Скажите, пожалуйста, ну сами-то японцы, вот как они относятся к тому, что женщин мало? Или, может быть, они вообще не считают это проблемой?
Ну, женщин мало. Женщин тут хватает. Я, если ставить вопрос, женщин много ли мало на руководящих должностях или вообще на работе, то это вопрос. Да. Вот, значит, ну, я вам сразу скажу, потому что у меня тоже, кажется, я приехал еще, я родом из Советского Союза и уехал, как только он развалился, поэтому это была не иммиграция, это было именно по науке. Ну, вот, а сейчас, поскольку моя жена, вот она рожала у нас трое детей, поэтому я прекрасно понимаю, что, во-первых, инфраструктуры не было, ее до сих пор по-прежнему нету. Детские садики либо там дебильные, либо они, допустим, там, я помню, мы водили, он хороший детский садик, но в 9 утра приводишь ребенка, а, допустим, в 2 дня его надо забирать. То есть женщина за это время бегает по магазинам, причесочку там себе сделает парикмахерской, и все, уже детей надо забирать, какая работа. То есть ничего не было сделано для того, чтобы мать работала. Вот. А к чему мы пришли сейчас? То есть сейчас население Японии стало сокращаться, и вот последние данные говорят, что к 2070 году от 126 миллионов останется только 80 миллионов. Вот. То есть мы сейчас очень быстро сокращаемся, рабочих групп не хватает, на шее одного человека будет сидеть 2 пенсионера. И все, собственно говоря, потому что так получилось, что с одной стороны как бы женщина здесь всегда была человеком, который сидит дома. Многие японские мужчины, так и самураи, говорят, зачем ей женщина работать будет, она дома пусть сидит. Вот, женщина сидела дома, причем это вот я несколько раз такие истории слышал, а в результате получается так, что да, у них сейчас не хватает уже из-за низкой рождаемости рабочих рук, и да, действительно, Абе первый, во-первых, что он сделал, он сказал, что вот мы поможем женщине начать работать. Но первая задача, конечно, была сделать свою абиэкономику, абиномику, царствие ему небесное, вот, и, значит, соответственно, заставить женщин работать, потому что просто банально не хватает рабочих рук. У нас сейчас не хватает рабочих рук, на удивление.
Михаил, вот, я прошу прощения, напомню просто для наших радиослушателей, что Синдзо Абе – это экс-премьер-министр Японии, ныне покойный в результате теракта. Прошу вас.
Вот, то есть, и вот именно Абе первый начал, значит, говорить о том, что наша задача иметь больше женщин в правлении. И первое, что мне тогда понравилось, ну, вернее, не понравилось, это такой маленький цирк Шапито, когда избрали весь кабинет министров, их вывели, и там, там 20 мужиков и две бабки такие стоят где-то там в углу. Ну, международная станция сказала Абе, ну что ж ты так, ты же самая недоразвитая. Одна из всех наших развитых стран. У нас, смотри, сколько женщин в правительстве, а ты вот вообще мужиков каких-то набрал. И вот после этого он тут же переизбрал кабинет, но это было немножко показушно. И вот представляете, вот вы нормальный там какой-то министр финансов, да, там вы учились долго, да, и вас выбрали, наверное, все-таки за мозги, да, как-то. И вдруг бах, вас убирают и ставят какую-нибудь женщину откуда-то еще, потому что надо ее поставить. И раз следующая фотография опять идет кабинета министров, там уже женщин больше. Какая радость. Вот. Но для меня это тоже кажется... Знаете, вот цирк Шапито такой непонятный, да, вот 95-й квартал, вот, и, в общем, я вот этого не понимаю, честно, да.
Михаил,
и сейчас, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ну а вот в целом отношение к женскому труду, вот вы говорите, что абеномика, да, как вы интересно так назвали, мне прям понравилось, она предполагала создание условий для того, чтобы женщина работала. А общество-то японское, оно поддерживает вот эти потенции властные о том, что, ну да, рабочих рук мало, поэтому нужно не там мигрантов с Филиппин привозить, а, условно говоря, женщин, которые много лет, ну, традиционно разоботились о доме, о детях, тех, да, а, собственно, там, внешности, вот сейчас нужно на завод.
Ну, во-первых, я говорю, надо, чтобы люди поменяли. Сейчас и новое поколение, другое, конечно, растет, понятно. Я не знаю, что... То есть уже не ожидают, что женщина только дома сидит. У них же был период, когда мужик, он там работает там по 12 часов каждый день, потом в субботу работает, в воскресенье отсыпается, и он только вечером приходит, говорит, жена, пожрать и ванную. Она ему же ванную там нагревает, пожрать дает. Он пожрал ванную, принял и засыпает, соответственно. Вот. А после этого, когда он выходит на пенсию, они смотрят друг на друга, они же не видели друг друга, не разговаривали, не обсуждали там какой-нибудь сериал «17 мгновений весны». Они же не знают вообще, о чем поговорить. Они оказываются в этом вакууме вообще. Вот. И получается, что, смотрите, с одной стороны, вот мы пришли к тому, что женщина только на заднем дворе растит детей и дает, делает пожрать, а с другой стороны, ей надо работать, а с третьей стороны, рождаемость падает. Куда деваться? Вот это как богатырь, у него камень такой и три стрелочки. Mm-hmm. Они все совершенно в разные стороны. С одной стороны, мы вымираем, с другой стороны, некому работать, давайте пусть работает женщина, пусть она при этом еще и рожает, и еще туда-сюда, в общем. И еще самурайский дух у кого-то остается. В общем, все просто.
Ирина, ну, русская женщина бы осилила, да?
Ну, вы знаете, вот я просто сужу по своей маме, собственно говоря, да, она и меня вроде воспитывала, и она на работе там научным сотрудником была, и еще бегала по работе с домой с сумками, хотя жизнь у нее была, конечно, тяжелая, я считаю, в этом плане, да. Вот, не всякая женщина осилит, не только лишь все, как говорит один известный политик, могут это сделать.
Да, я согласна, и поэтому в результате, мне кажется, опять же, это мое сугубо личное мнение, мне кажется, что именно потому, что советская русская женщина, скажем так, да, было ожидаемо, что она осилит вообще все, даже не буду сейчас про избы и коней говорить, да, вот это вот, а в результате это привело к тому, что когда Советский Союз распался, в итоге что, женщина, вот как, основным занятием женщины нужно было найти то, что тогда называли богатого спонсора, и вот чтобы он тебе покупал шубу, там, да то есть, то, пятое, десятое. То есть в итоге у нас, наоборот, нормализовалось такое достаточно, я не знаю, потребительское, что ли, отношение, да, как будто вот, вот это чуть ли не бартер, да, вот я выхожу, я вот выхожу замуж за этого человека или там живу с ним, да, а он мне в итоге, он меня содержит. Вот это было, это стало таким, я бы сказала, идеальным и очень популярным видом вот существования. То есть женщина вообще, в принципе, ну, я бы сказала, женщин практически отучили работать. Потом как-то более-менее, мне кажется, выровнялось. Но тогда, вот если вспомнить эти страшные 90-е, как раз вот это вот всем нужно было ринуться, найти себе, как говорили, папика, и вот чтобы содержал. Вот это было основным занятием, это было основной работой. Для меня это, конечно, неприемлемо. Я считаю, что женщина вообще, в принципе, должна всегда работать, должна иметь профессию, причем такую, чтобы она могла, ну, если что, содержать вот себя, там, семью, еще что-то. Вот, то есть я бы считаю, это не менеджер, а вот, ну, слесарем можно, например, тоже быть. Почему бы и нет? Потому что это всегда профессия, которая будет необходима. Вот. Опять же, я утрирую, безусловно. Но в принципе, да, но это, опять же, не должно быть, как вот это делают сейчас на Западе и как это делают, получается, сейчас и на Востоке тоже, в Японии. То есть не должны быть какие-то квоты. Нужно как-то, я не знаю, опять же, я не знаю, вот как вы привели пример, что детский садик работает до двух, но, значит, следовательно, так этот детский садик должен работать гораздо дольше, да, да, должна быть какая-то группа продленного дня. Ну вот, или даже, опять же, если, господи, почему мы все время вспоминаем классику советского кинематографа «Усатый нянь»? Там дети, в принципе, ночью спали в саду, в яслях, потому что их родители работали, я так понимаю, на какой-то там вахтовой работе. Вот, то есть это не было чем-то из рода вон, из выдающегося из ряда. То есть как-то вот, опять же, соответственно, если вы хотите, чтобы женщины работали больше, ну тогда создавайте условия, чтобы они могли детей дома оставить. Как-то вот
я,
так
вы знаете,
вот, или не дома, а где-то.
Коллеги, вот сижу, слушаю нас с вами и понимаю, что вот мы с вами в эфире «Радио Спутник» достигли стандартов Фумио Кисиды раньше 2030 года. У нас, получается, 33% нашего экрана занимает Ирина Молотова. Поэтому, ну все, тут как бы Фумио Кисида, он аутсайдер, он не...
С ребенком в соседней комнате, так что да.
Да, Фумио Кисида нам в данном случае проиграл. Михаил, еще есть одна любопытная вот... одно любопытное соображение, ведь все эти слова произносятся не просто так. Не будет ли это просто некими, ну, скажем так, хорошими, добрыми словами в отношении западных партнеров, но никаким реальным переменам не приведет?
Ну, вы знаете, с одной стороны, вот даже во времена Абе, когда это начиналось, потому что Кисида, он вообще марионетка, у него собственного мнения, по-моему, нет. Он действительно, если ему в Америке что-то сказали, он именно так и делает. Он же когда вот в Турцию полетел, допустим, ему вдруг сказали, а съезди-ка к Зеленскому, занеси ему денег. Он там пересел на другой самолет, полетел там, поехал, занес, называется. То есть у него вот Абе, он мог еще как-то отстаивать интересы Японии. Кисида, да, действительно, вот он везде, ему говорят, что да, вот ты должен сейчас там возглавить, опять же, вот я говорю, проблему там, вот это все против России, сейчас G7 будет возглавлять Кисида, он хочет это возглавлять, ну, не знаю, ну, в общем, понятно, что не хочет, ему обком сказал, понятно, но, значит, то же самое с женщинами, то есть нету вот этой структуры, нету еще непонятно, что делать, но уже делать надо. И это, говорю, уже делал Абе, когда он за ночь взял и поменял кабинет. Ну, просто вот я не знаю, если бы я был этим министром, которого поменяли на женщину, я бы, наверное, все ракили. Потому что ты идешь к этой цели всю жизнь, да, там, наверное, мозгами скрипишь, а тут говорят, тебе вот нужна вот этот, как у нас там сейчас, домовенок Кузя какой-нибудь, как в этом в Америке.
Да, Карин Сен-Пьер, да.
Обидно, обидно, досадно, ну ладно, да. Вот, то есть, вы знаете, это, конечно же, общество, как вы заранее заметили, не готово. То есть, действительно, в каких-то областях женщины могут выдвигаться. А у меня вот конкретный пример, то есть я просто не из-за того, что денег не хватало, но я сказал своей жене тоже, ну, что-то делай, работай. То есть мы там пару компаний сделали в свое время, все нормально шло, там мы помогали, кстати, с Россией, да, торговли, у нас торговая компания была, вот. А потом, когда ей это немножко не нравилось, потому что я это сказал ей делать, а потом ее подруга там основала бизнес, они уже 5 лет в бизнесе, я сказал, Миш, какое спасибо, я тут всю бухгалтерию уже до этого узнал, вот теперь меня там взяли бухгалтером главный, и у нее начальник, ее знакомая, по детскому саду наших детей. И у нее тоже проблемы, понимаете, она женщина, она президент, и вот где бы она ни крутилась, у мужчин первые идеи, вот о чем они говорят в своих куарах, ну, я не говорю одно слово там, как про женщину в Лексусе, да, там, но, в принципе, что да, она, наверное, спит с кем-то таким крутым, поэтому у нее вот такой бизнес. Ну, вот, это первое, о чем говорят японские мужчины. Вот. Хотя это не так.
Это опять же, кстати, к слову о стереотипах, которые могут начинание Кисиды, в общем, очень сильно подкосить, как я понимаю.
Да-да-да, поэтому надо, чтобы и общество принимало, и чтобы это было не только на бумажке, вот, а, к сожалению, политики очень часто, ну, они действительно работают на публику. И нельзя забывать, еще одна проблема, что все-таки у нас же в Японии уже каждому третьему за 65 лет. Даже я говорю, у меня жена говорит, опять поедешь командировку, наверняка изменять будешь. Я говорю, с кем изменять? Уже каждому третьему вокруг меня будет за 65 лет. Вот как с ними изменять-то, я даже не знаю, тут надо, наверное, это самое. Ну вот.
Михаил, вы знаете, еще одна любопытная мысль приходит в голову по поводу кинематографа и по поводу мультипликации в особенности. Вот, между прочим, там очень часто мы видим в японской мультипликации образ сильной девушки или женщины, да, которая преодолевает какие-то проблемы, на себя берет какую-то ответственность. Вот это это элемент пропаганды, это запрос общества, или с чем это может быть связано в таком случае?
Ну, я думаю, самой сильной девушкой, наверное, была вот эта Сейлор Мун, которая там силой Луны там что-то делала, но это другое, конечно. А так, хороший есть вот этот панцирь, девушки на танках катаются там. Но это, во-первых, скорее всего, мультики сделаны для мужчины, потому что именно мужчинам нравится, чтобы девушки на танках катались. Вряд ли этот мультик смотрят девушки. Им нравится, что вот, да, девушка там в короткой юбочке, но при этом она еще и сильная там. Это раз. А если мы возвращаемся к другой теме, что да, кто же у нас все-таки сильный, то иногда можно сказать, что все-таки в японской семье жена, даже находясь дома, она все равно как бы решает. Она, во-первых, отбирает у мужа всю зарплату, ну, то есть очень часто, да, то есть это как в СССР у многих было тоже, да, я думаю. То есть мужик, он на счет все переводит, она знает, сколько он получает, но никаких заначек у него нету, она ему дает на пиво, не, на пиво не дает, но журналы может дать там на... дать может, что, ну, чтобы есть по работе, а чтобы на пиво, вот у меня жаловался мой бывший босс, что жена, говорит, не дает ему на пиво и на другие журналы. То есть, несмотря на то, что это мужское общество, не надо забывать, что все-таки женщина в нем всем этим делом заправляет. И когда мужики пашут, девушки здесь сидят, женщины сидят, в кафе пьют там какой-нибудь Starbucks, вот, и, в общем, наслаждаются жизнью. То есть, может, это и, ну, вот, им даже самим нравится, это надо разбираться уже, это такой глубокий вопрос.
Я сейчас думаю, возможно ли через несколько лет появится там, условно говоря, служебный роман, но сюжет будет перенесен в Японию. И вот вместо там Новосильцева будет какой-нибудь Сики Сида или что-нибудь вроде того. Да, и сюжет будет развиваться в японских реалиях. Кстати, не безинтересно было бы такой фильм посмотреть с точки зрения открытия для себя вот Японии и вот этого внутреннего уклада, потому что в свое время этот фильм и в СССР произвел, как я понимаю, большую революцию интересную и вскрыл для многих на Западе то, как живет обычный гражданин. И вот сейчас бы про Японию тоже с большим любопытством, мне кажется, то же самое бы посмотрели про женщину-руководителя. Почему нет?
Особенно если бы это снял Такеши Китано, да, это было бы интересно.
Я, кстати, хотел спросить, Михаил, вот вы чуточку интригу подержите 10 секунд, пока Ирина справляется с моим вопросом. Вот самая известная женщина, японка, кого бы вы назвали? Я просто подумал, что, наверное, многие даже не знают из Японии известных женщин.
Я кого помню, по-моему, это была художница, но я не помню. Я помню, что была художница, но я не помню ее имя. Вот правда, это ужасно. Вот. Я могу назвать пару дизайнеров, там Исси Мияки, например, да, но женщину, вот именно японку, которая была вот такой.
Вот, я знаю только одну, Йоко Оно. Наверное, тоже небезызвестная вам.
А вот... Да, да, безусловно. Но я ее даже не воспринимаю как японку, если честно.
Михаил, ну назовите нам, пожалуйста, кого-нибудь. На кого можно ориентироваться?
Ну, вы знаете, я сразу назову это, допустим, Коики Юрику. Это у нас мэр Токио женщина. Она мэр Токио с 2016 года, соответственно, и до сих пор пользуется большой популярностью, имеет такую короткую деловую стрижку, в принципе, всегда говорит по делу, но при этом имеет маленькие женские слабости, в том плане, что я помню, когда она что-то там ее критиковали, и против нее выступил какой-то артист из популярной группы, типа Иванушки Интернешнл, наверное, типа, вот, ну, только местный. Вот, и вот он там что-то такое плохое написал, она говорит, да он же у меня на телефоне, вот, фотографии даже, я на него там смотрю. Замечательная женщина со своими слабостями и проблемами, но при этом сильная, и вот действительно, ну, в отличие от некоторых мэров, которые там до этого пытались тоже где-то бюджетик подворовать там или спустить его на какие-то поездки на горячие
источники. Очень эффективная. Михаил, перебиваю вас, потому что время у нас, к сожалению, в эфире заканчивается. Михаил Мозжечков, Ирина Молотова в эфире «Радио Спутник». После новостей продолжим.